Продолжаем исследовать историю развитого Средневековья. Мы перемещаемся, наверное, в самую развитую страну всей Европы, в Восточную Римскую империю, которую мы больше знаем под названием Византия или Византийская империя. Сегодня у нас вводная лекция. Нужно будет вспомнить в общих чертах, как Византия пришла в развитое Средневековье. То есть, сейчас нужно будет отойти назад во времени в конец Средневековья раннего, то есть, во времена 9, 10 и 11 веков. И вот время со второй половины 9 и до конца 11 века – это второй этап средневизантийского государства. Главное его содержание в окончательном оформлении институтов средневековой византийской монархии, которая после нового очень яркого расцвета снова вступила к второй половине XI века в полосу настоящего кризиса, каковой достигает апогея к 80-м годам XI столетия. Ну а там пришествие турок-сельджуков, первый крестовый поход, все, о чем мы в обязательном порядке поговорим в специальных беседах. И вот сначала нужно поговорить о базисе, то есть о основной массе населения, о крестьянах и о византийской деревне. И вот наметившаяся ранее в Византии тенденция к установлению новой социально-экономической структуры и общественно-политической системы окончательно восторжествовала к концу XI века. Процесс имущественной дифференциации, то есть когда одни беднеют, а другие богатеют, ускоряется на селе. В ходе отвоевания ранее захваченных земель, после нашествия варваров. В период иконоборчества, когда византийскими императорами становились, по мнению современных православных, еретики, выступающие против икон, после подавления многочисленных оппозиционных движений, государство упрочило право собственности на землю в стране, за исключением земель сельских общин и частных земельных собственников. Суть перемен в отношениях собственности в том, что власти в империи взяли под контроль все, условно, бесхозные земли, включая пустоши и необработанные земли, говоря по-старорусски, неудобья. На всей территории господствовали три вида собственности – полная собственность или полная частная собственность, коллективная собственность общин, в первую очередь, на недопеределенные земли, то есть находившиеся в общем пользовании, и, наконец, государственная собственность. Причем государственная собственность с течением времени все менее отличалась от личной императорской. Что такое имперская собственность? Она состоит из имений, которые превращаются в доходные хозяйства. Доходные хозяйства правящей династии, неких государственных учреждений, правительственных ведомств, благотворительных учреждений. Так и из гигантского, просто исполинских размеров, Византия очень велика в то время, гигантского фонда неосвоенных вообще земель, которые императоры использовали в качестве очень мощного средства в социальной политике, да и в политической борьбе. Они имели возможность жаловать с разной степенью прав и льгот землю гражданским военным чинам и таким образом лавировать между группировками знати, упрочая трон. Юридический статус земельной собственности являлся главным фактором, который определял имущественные и социальные условия жизни всего византийского крестьянства. Разложение сельской общины из-за дифференциации, вот той самой имущественной, когда одни крестьяне, меньшинство, богатело, а другие беднели, было здорово ускорено налоговой реформой императора Никифора I в начале IX века и оживлением товарно-денежных отношений. Как только товар из села начинает поступать на рынок, включается конкуренция, в которой большинство неизбежно проигрывает. Кроме главного в империи налога, поземельного налога, платился он, как правило, натурой, назывался синона, вводились и другие налоги. Строго соблюдалось новое правило. Заброшенный участок уже не присоединялся к общинной земле. Община получала право его обрабатывать взамен на уплату налогов. То есть, если раньше у нас имело место некая земля, которая входила ранее в общину, и вот ее хозяин умирал, не оставляя наследников, эта земля автоматически переходила в имперскую собственность. Обрабатывать ее община могла, но она обязана была платить специальный налог, который назывался эпиболе. То есть теперь эпиболы превращаются в нечто вроде, говоря на современном языке, социальную ответственность. То есть общинники в оплату пользования вот той самой новой имперской землей обязаны были в складчину вооружать воинов, посаженных на землю, стратиотов, в том случае, если они не имели возможности обеспечить себя самостоятельно. Вы владеете выморочной землей с разрешения государства и обязаны с этой земли вооружать воинов. Со времен Никифора I, и забегая вперед до середины 15 века, до конца империи вообще, казна стала взимать со всех жителей деревни так называемый капникон или подымное налогообложение. Подворную подать с домохозяйства, независимо от его имущественного положения. Ранее ее платили только так называемые парики, то есть церковные крестьяне. И вот с Никифора I эта категория крестьян, парики, все чаще упоминается в источниках. Безземельный крестьянин получал от господина участок земли на условиях уплаты части урожая или оговоренной суммы денег, или барщинной отработки в хозяйстве господина. Иногда эти обязанности сочетались в разных пропорциях по воле собственника. То есть, часть можно было отдать натурой, часть деньгами, часть отработать. И вот в X-XI веках взносы в пользу господина приобретают форму, которую имел главный поземельный налог в пользу казны. И к концу X века он превращается все чаще в денежный налог. Ну, опять же, из-за оживления собственно монетного обращения. Специфика частновладельческой эксплуатации Византии в том, что ее уровень определялся обычаем. Обычай приравнивал официальные взносы париков к арендной плате, которая более чем вдвое превышала государственный налог. Поскольку господин перекладывал на крестьян париков казенные налоги с его земельной собственности, их взносы господину уже втрое превышали платежи крестьян-собственников. То есть, положение париков было крайне незавидным. Ну и основное отличие парика от свободного общинника состояло в отсутствии у парика собственности на землю. А от свободного арендатора, понятно, арендатора чужой земли, в отсутствии защищенного юридически договора с господином земли. Свободный общинник владеет землей безусловно, свободный арендатор земли не имеет, но имеет юридический договор с хозяином земли, а парик не имеет ни того, ни другого. И он был обязан проживать в пределах господской вотчины, превращаясь в аналог крепостного. В силу всего этого, хотя парик юридически вроде бы оставался свободным подданным империи, оказавшись в сфере частных отношений, он попадал в личную зависимость. Право парика уйти, заплатив господину, или перейти к другому господину существовало, но на деле его было очень трудно реализовать, потому что основание собственного хозяйства на новом месте требовало средств. А откуда ты их, спрашивается, возьмешь, учитывая, что тебе еще и выкупиться из зависимости надо? К тому же парик нередко получал от господина участков вспомоществование, то есть семенами посевными, орудиями труда, скотом. И эта помощь, вполне очевидно, давалась в долг. Ему необходимо этот долг было выплачивать. Ну, а если император жаловал господину земли освобождение от налогов за какие-то заслуги или выполняемые должности, то это означало, что он мог собирать с париков все государственные налоги в свою пользу. Ну, и в таком случае налог по социальному содержанию становился подобием феодальной ренты. Поэтому в историографии справедливо отмечают важность этого обстоятельства и учитывают специфику господствующего слоя империи. Ну и трактуют общественный строй Византии как полуфеодальный, ибо в империи и в феодальных странах Западной Европы условия жизни крестьян, то есть подавляющего большинства населения, оказываются очень близкими. Парик приходит в крупное поместье на смену полусвободному или свободному арендатору, наемному работнику, колонну и рабу. Таким образом, все эти многочисленные страты зависимого и полузависимого населения постепенно сливаются воедино. А владение землей – это источник богатств, но только если там есть рабочие руки. И именно труд париков становится наиболее выгодной формой эксплуатации. Они были наследственными держателями. Через 30 лет непрерывного держания семья парика уже не могла быть согнана с земли, но если только она выполняла собственные обязанности перед господином. Парик не приобретал прав собственности на участок и мог быть продан или подарен вместе с землей третьему лицу, а то и церкви. Аграрное законодательство императоров Македонской династии. И все это не могло не заинтересовать власть. В частности, императоров Македонской династии. которые стремились как-то изменить собственное поземельное законодательство. Потому что стремительно распространялся институт париков, и это не могло не беспокоить императора, потому что, во-первых, потеря земли свободными общинниками и превращение их в париков, то есть крепостных, по сути, крестьян, частных лиц, влекло за собой сокращение, а то и вообще исчезновение налоговых взносов в казну. Это значит, что сокращалась численность стратиотского ополчения. Потому что парики не могли, да и им было не нужно с точки зрения юриспруденции, кормить какие-то воинские контингенты. Ну и кроме того, император стремился обеспечить трудом париков свои многочисленные поместья, потому что именно император самый богатый землевладелец. И в этом отношении он немедленно вступал в конкуренцию с крупнейшими землевладельцами. И вот зима 928 года. Империю настиг катастрофический неурожай, как следствие жестокий голод. Обедневшие или обнищавшие крестьяне, спасаясь от смерти, просто за бесценок продавали участки или отдавали право собственности богатым влиятельным людям, так называемым динатам, то есть сильным, и превращались в париков. Иногда лично, а иногда и целыми общинами. Иногда доходило до того, что в париков превращались стратиоты, то есть потомственные воины, селившиеся на земле в обмен на службу. Стратиги, главнокомандующие, забирали этих стратиотов в париков, потому что они утратили способность нести военную службу из-за обнищания. И это, конечно, очень здорово подрывало как благосостояние, собственно, императора, так и военную способность всей империи, потому что именно стратиоты во многом выступали основой той самой военной силы. Напомню, тогда на троне сидит Македонская династия, закончится она только в 1056 году. Каковая отражает интересы главной своей точки опоры, а именно гражданской чиновной знати, которая по совместительству выступала и бюрократией. И вот в течение столетия, с 20-х годов 11 века, императоры издают серию законов, новелл, как они тогда назывались, которыми пытались помешать расширению института парикии и вторжению динатов, то есть сильных людей, наиболее могущественных магнатов, в общины налогоплательщиков. Государство утверждает право общины на предпочтительную покупку земель своих односельчан. То есть, если у нас есть община, первый получает право выкупать землю она, а не господин по соседству. Или, например, монастырь по соседству. Ну и затем такое право было дано именно покупку уже и динатских земель. То есть, община имела право выкупить землю у какого-то господина. Проданную менее 30 лет назад крестьянскую землю безвозмездно возвращали прежнему собственнику. Законы были хорошие, одна беда – соблюдали их плохо. Так, в новелле 934 года признавалось, что динаты, презирая императорские законы, продолжают притеснять крестьян, сгоняют их с полей и вытесняют с принадлежащей им земли. Внутри общин появляются богатые крестьяне, которые начинают пользоваться правами предпочтительной покупки. Они законно скупают участки односельчан, превращая целые общины в собственные поместья. И вот в 996 году знаменитый император Василий II Болгаробойца отменил срок давности для крестьян, возвращая землю вне зависимости от того, когда она была потеряна. Общинников, которые превращаются в господ, динатов за счет односельчан, предписывалось обращать в прежнее состояние с конфискацией земель. Согласно закону, свободный крестьянин или его наследники в течение 30 лет сохраняли право собственности на свой заброшенный участок. И в случае возвращения, до истечения срока, независимо от того, кто и на каких условиях использовал эту землю, они снова получали права владения. И, кстати, одновременно налоговые льготы на несколько лет, на разный срок в зависимости от местности. Если крестьянин или его наследники не возвращались, земля переходила, конечно же, в собственность императора, который землю или продавал, или сдавал в аренду, или использовал для императорских пожалований. При Македонской династии были введены специальные детально регламентированные инструкции, так называемые податные уставы, для налоговых чиновников о принципах налогообложения и сбора налогов и о методах защиты казны, которая конкурировала с динатами. И в конкуренции этой захватывала запустевшие общинные земли. А еще строже были законы об участках, которые вносились в каталоги стратиотов. То есть, Те самые участки, с которых собиралось военное ополчение. В 950-е годы эти участки были объявлены неотчуждаемыми. Имущественное положение стратиотов подверглось новой переписи, то есть новой оценке. Обедневшие воины не получали освобождения от службы. Их по-прежнему должны были вооружать совладельцы-общинники. Ну а наименее состоятельных заставляли служить в пехоте или вообще переводили на флот. Самых богатых, конечно же, отправляли служить в конницу. Ну и менялся социальный состав армии. Тяжелая конница – это главная ударная сила, ну а значит, требовалось тяжелое вооружение, которое очень дорого стоит. Стоимость снаряжения росла, и, конечно же, росла стоимость коней, потому что только самые дорогие, сильные, рослые кони могли просто выдержать нагрузку тяжело вооруженного всадника с длинным копьем. На службе в конницу привлекают мелких и средних вотчинников. Но слой состоятельных крестьян был невелик. Ну и к концу столетия боеспособность старых фемных ополчений, то есть ополчений, собираемых с территориальных провинций, падает. И все большую роль в войске играют банальные наемники. Законы македонской династии тормозят процесс оскудения мелкого крестьянства, но не обращают его вспять. Эти законы просто выгодили какое-то время. Причем сами императоры были здорово непоследовательны в политике. Росли их уступки господам-динатам, которые, конечно же, были недовольны мерами центральной власти и предпринимали шаги для того, чтобы так или иначе парировать неприятные им законы. Ну и одновременно нужно внимательно посмотреть на крупное землевладение, потому что по сравнению с положением в Западной Европе в то же самое время византийским крупным владениям были присущи три главные особенности. Первое. Они, как правило, значительно уступали западным по размерам и были часто разбросаны по разным провинциям, не составляя сплошных монолитных латифундий, которые находились бы в собственности одним куском. Во-вторых, крупная земельная собственность не имела иерархической структуры. То есть вассальные отношения не получают развития. То есть все крупные землевладельцы так или иначе являются лично обязаны императору. Ну а императоры все чаще наделяют из фонда государственных земель, отличившихся на службе сановников и военачальников, а также монастыри и церкви. Сначала среди дарений преобладало следующее, а именно право взыскивать в свою пользу часть или полностью налоги в том или ином налоговом округе. И уже в середине XI века появляется особый вид дарения, так называемая прония. Это пожалование права на сбор налогов с некой территории на всю жизнь, до тех пор, пока данный человек несет государственную службу. Так было положено начало уже в XII веке, получившим распространение условным держанием от короны. Нечто похожее на западноевропейский лен, но это похожесть относительно. По внутренней структуре пронии отличались от феода и от лена, потому что иерархия земельной собственности ограничивалась одной ступенью, то есть император-бенефициарий. Никаких промежуточных герцогов, графов, маркизов, баронов с формированием той самой феодальной пирамиды там не существовало. В-третьих, крупные землевладельцы очень редко получали от императора освобождение от всех налогов и вообще никогда не располагали судебным иммунитетом в пределах собственных владений, потому что право высшей юрисдикции – это прерогатива императора. Центральная власть сохраняла контроль над крупным землевладением, сдерживала его рост и оказывала влияние на уровень эксплуатации. А особыми льготами пользовались, как правило, только монастырские земли. И все это вызывало, конечно же, недовольство аристократии, как и земельные, так и военные. Они требовали отмены ограничений по расширению владений. Ну и путем к этому было возведение на престол ставленника из своей среды, вместо представителей чиновной бюрократии, которая владела и средствами казны, и властью, которая позволила бы ей собой приобретать земельные владения. Суть вопроса стояла в том, какая из форм эксплуатации крестьян станет главной. Централизованная, но, конечно же, в интересах не только императора, но и в интересах имперского чиновничества. Или частная, о чем всегда мечтала военная знать. Конфликт двух группировок стал до конца XI века стержнем вообще всей внутренней политики. Ну и где-то рядом существовала важнейшая третья страта – город. Чем был город Византии? А с середины IX века начинается подъем городов. Свободные мелкие производители, ремесленники и торговцы создают основную массу продукции, которая поступает на рынок. А в Византии и ремесло, и торговля традиционно были еще в наследство от Римской империи на очень высоком уровне. Мастера, которые производили предметы быта, в том числе роскошные предметы быта, торговцы основными продуктами питания организовываются в корпорации. Профессиональные объединения нового типа. Они, конечно, были связаны с прежними, еще староримскими коллегиями, товариществами, но отличались от них. Главным образом тем, что строились не на принудительном, а на добровольном принципе. Принадлежность корпорации была не повинностью, а привилегией. Вступать в нее было можно, но это было обставлено рядом условий. Во-первых, должен был быть заплачен взнос. Наличие материальных возможностей для ведения дел. Если ты ремесленник, владение ремеслом и обязательством соблюдать корпоративные правила. Установленные епархом, ну то есть это по-нашему губернатор, градоначальник, эти правила для корпорации столицы были постепенно сведены в X веке в так называемую книгу епарха, то есть сборник постановлений. Ремеслом, конечно, можно было заниматься и вне корпорации, но такой ремесленник, ну или торговец, при получении заказов и при продаже изделий и товаров не имел льгот, которые официально предоставлялись членам корпорации. Закон защищал их от конкуренции внекорпоративного ремесла и ограничивал межкорпоративную конкуренцию. И наибольшие льготы имели корпорации торговцев, конечно же. Состоятельные члены корпорации использовали труд так называемых мистиев, то есть наемных работников, и рабов. Никуда в это время институт рабства еще не девался. Взамен первоочередного права на получение заказов и на продажу изделий корпорации были опутаны целой сетью обязательств и разнообразных ограничений, которые очень здорово отличали их от более поздних западных средневековых цехов. Члены корпорации не имели права избирать главу, его назначал епарх. Глава корпорации отвечал за уплату налогов и пошлин, акцизов всех членов объединения. Отвечал за соблюдение ими не только профессиональных правил, но и установленных норм морали. То есть частная жизнь контролировалась. Члены корпорации под угрозой исключения должны были доносить на своих коллег о любом слове и деле против законной власти. То есть о готовящемся заговоре. Профессиональная деятельность подвергалась очень серьезному контролю со стороны городских чиновников. Например, предписывались объемы производства, запасы сырья, место и время торговли, число и сроки найма мистиев работников. Была установлена и норма прибыли. Они платили налоги с городской недвижимости, то есть со своих лавок, мастерских и так далее. Если, конечно, они ее имели, а не брали в аренду. А также пошлину как при закупке сырья, так и при продаже собственного товара. Тем не менее, ремесленное производство и торговля в империи находились на подъеме. И подъем начался со столицы в середине 9 века. А затем, ко второй половине 10-11 веку, перекидывается на провинциальные города. Шелк, изделия из стекла, изделия из металла, из кости, дорогая посуда, льняные ткани – приобретают по-настоящему мировую славу, потому что торгуют ими далеко не только в Европе, но и на восток, вплоть до Багдада и даже Индии. Возобновляется строительство роскошных дворцов, многочисленных, богато украшенных церквей. И невиданным для иноземцев великолепием отличались, конечно же, императорские дворцы. И возобновляются самые широкие внешнеторговые связи. Растет количество денег в обращении. Золотая византийская намисма – это самая желанная монета на рынках Западной Европы, да и Азии. Успешно развивалась с начала X века торговля, например, с нашей Древней Русью. Большую роль в торговле с южнославянскими странами и со странами Ближнего Востока стала играть Фессалоника, Солунь, которая находилась прямо на древней крупной магистрали Виа Игнатия. Ну и, конечно, Константинополь с этим был связан. Потому что Константинополь – это вообще самый первый торговый город на данной территории. Он находится прямо на Черноморских проливах. Где ж торговать-то, как не там? Усиливается значение Адрианополя, Фив, Коринфа, а в Малой Азии – Никеи, Эфеса, Трапезунда, Амастриды. Ну, а самый крупный город всего европейского средневековья, это, конечно, Константинополь, которого у нас называли запросто Царьград, город царей, который был очень надежно прикрыт из суши и с моря, мощными стенами, это узел торговых связей и центр государственного управления. Поэтому совершенно очевидно, что Константинополь превращается в главный мегаполис всего Средневековья, где проживало, по разным данным, от 500 тысяч до миллиона человек. Про миллион-то это, наверное, современники слегка преувеличивали. Но, может быть, в Константинополе и непосредственно примыкающей к нему округе в самом деле около миллиона человек и проживало. В то время как крупнейшие города средневековой Европы, даже в развитом средневековье, Лондон, где проживало 50 тысяч человек, Эдинбург, где проживало около 30 тысяч человек, Мадрид, где проживало 20-25 тысяч человек. Да, это были крупные города, но они не могли даже рядом встать с имперским мегаполисом. Может быть, Багдад мог бы с ним в Персии посоперничать, или на другом конце Евразии, столицей Китайской империи. Но в Западной Европе не было ничего похожего вообще. Недаром славяне называли его Царьградом, который был отгорожен от любого нападения еще стенами императора Феодосия. Не смотри, что построили их в V веке. Потом их, конечно, модернизировали, но это еще античное фортификационное сооружение очень серьезно сопротивлялось современной турецкой артиллерии в середине 15 века. Ну, а по меркам раннего и развитого средневековья они были попросту неприступны. Это двойной обвод стен, рвы, вынесенные предровные укрепления, огромные башни высотой до 20 метров и толщиной стенок до 4-5 метров, это было совершенно невозможно взять при помощи древних, очень примитивных средств штурма. Ну и, собственно, до 1204 года Константинополь никто и не смог взять штурмом. Да и тогда крестоносцы смогли одолеть сопротивление гарнизона, который, прямо скажем, не горел желанием сопротивляться. Ну, о том, как это происходило, мы поговорим в следующие разы. Ну, а грядущую беседу посвятим централизации власти в Византии в 10, 11, начале 12 веков. На сегодня все. Оставайтесь с нами. Продолжим исследовать историю Золотой Восточно-Римской империи.